18 часов 5 минут московское время. Всем добрый вечер. На своем месте программа «Тираны происхождения видов». Я Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Напротив меня Сергей Александрович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня займемся человеком, который признан был тираном. Его последователи, теми королями, теми монархами, которые последовали за ним, который был признан парламентом, был признан тираном. Это Яков II, английский Стюарт. Он же, по тогдашней традиции, когда еще не было королевства соединенного, а была вот такая уния Шотландии и Англии, он имел вот исчисление свое, шотландский король, он был Яков VII, ибо его дедушка Яков I английский был Яковом VI шотландским.
Ну, очень знаковый персонаж в истории страны, в целом это славная революция.
Славная революция, после этого Биль о правах был принят. Это действительно конституционный кризис, который был после лет реставрации, которые последовали за революцией английской, за Commonwealth, то, что называется, за Кромвелем и остальными, за парламентской, в общем-то, за республикой, которая была республика, и протекторат Кромвеля, которые были с 40-е, 50-е годы. В 60-м году произошла реставрация Стюартов, но, наверное, всему этому практически положил конец вот этой смуте, которая долго велась в Англии, положила славная революция. С другой стороны, конституционный кризис не был преодолен до конца, потому что существовали мнения, что не так должно идти наследование. Якобитское движение, и не только якобитское движение. Славная революция носила не только государственный, но и религиозный характер. И вот сегодня это будет важно, потому что в чем-то Яков действительно был деспотический правитель, а в чем-то он был устремлен к достаточно разумным и справедливым вещам. Только методика их приведения в состояние нормальное была не та у Якова II. Итак, Яков II. Давайте посмотрим на него, на один из парадных портретов Якова II. Яков II, да, замечательный портрет, уже королевский, 17 века. Еще раз добавим, были великолепные художники, поэтому у нас такие проникновенные портреты его отца, работы Ван Дейка. Потом у нас будут все портреты даже самых таких, я бы сказал, сомнительных ганноверских владык в Англии и Великобритании в 18 веке будут представлены прекрасными художниками. Итак, Яков II, второй из выживших сыновей Карла I и Генриетты Французской. Он родился в 1633 году. Младший сын – это еще более или менее спокойная эпоха в Англии. Хотя мы ее знаем, как вот до 28 года это было правление владычества Бекингема. Бекингем тоже у нас фигурировал в наших передачах, Джордж Вильерс. И король Карл I был королем семейным, но слабым, достаточно непредприимчивым и слишком сильно верил в божественное происхождение королевской власти, чему немало способствовал его отец Яков Стюарт, Яков I, который эту идею всячески насаждал и в королевстве, и в своей семье. Разразилась революция, несколько этапов гражданская война проходила, и вот мы видим сейчас такого ясно, что по возрасту это мальчик уже во время, если он 33-го года рождения, получив герцога Йоркского сразу, то здесь мы видим, что он это самый разгар революции. Это уже до не так задолго до смерти Карла I. Яков был фигурой, еще и такой вот предметом переговоров он был. Потому что когда Карл, его старший брат Чарльз Стюарт, сбежал, и остался один Яков в стране, то как одну из компромиссных мер парламент предлагал, чтобы отрекся Карл I, а его второй сын стал королем. То есть могли провозгласить королем Якова II, которого потом так будут поносить и судить, могли именно парламент. Парламент сильно, явно и ясно протестантский, причем с преобладанием не совсем церкви Англии, не высокой церкви, а с преобладанием протестантских диссидентов и различных более мелких формаций. При этом в Шотландии еще разражается протестное движение ковенантеров, союз ковенантеров, Заветский союз, как хорошо кто-то пошутил по этому поводу, потому что ковенантеры — это вот завет между ними и обществом, это отрицание церковной иерархии, это такая очень сильно, скажем, беспоповская и безиерархическая ветвь протестантизма. И здесь были надежды, но Карл I сказал ему: «Беги», и он сбежал. И
В
Яков,
Гагу.
да, сбежал в Гагу. И тогда уже, конечно, никого из Стюартов не оставалось, на кого мог бы парламент сделать ставку из правящей династии. И тогда все скатилось именно к суду и к казни короля.
А это
Но
поэтому 12-летнего Якова взяли под стражу парламентские силы?
да,
То есть они
конечно.
хотели
Да,
провозгласить его
конечно.
королем?
Да, сначала, но когда узнали, что он собирается сбежать, его взяли под стражу, сначала под защиту, потом под стражу, но ему удалось сбежать. Итак, братья оба находятся в конечном счете во Франции. Во Франции формируется их мышление, во Франции времен Фронды, времен очень и очень сомнительных, и здесь братья принимают более или менее активное участие в событиях, которые происходят. Причем я бы сказал, что с военной точки зрения Яков принимает участие гораздо более активное. После смерти и казни их отца Карл был провозглашен королем заочно сначала, потом был провозглашен королем Шотландии, но в эти смутные времена они воюют во французской армии. Они воюют во французской армии. Тюрен очень был доволен Яковом. Великий полководец времен Людовика XIV Тюрен, и воевали против испанцев они. Но произошла очень интересная вещь. Произошла она в 1957 году, и это, конечно, то, что мы... Вообще-то, это те вещи, которые мы читаем в 20 лет спустя. Мы читаем, потому что там Мазарини все время, вопреки тому, что думают об этом Атос и Арамис, то он ведет всевозможные закулисные переговоры с Кромвелем. И вот в 1957 году наступает примирение. Сначала мы посмотрим, как принимают ребят Стюартов, принимают их, еще только встречают на континенте. Вот торжественная встреча. Здесь в черном у нас принц Чарльз, и у нас Яков вот в таком более вот коричневом, в своем знаменитом светлом парике. И наступает примирение, и что же? И Карл тогда, раз Испания воюет против Франции, а Франция примирилась, то надо быстро переходить на сторону Испании против Франции.
Ух.
Яков против. Но все равно он соглашается и поступает в испанскую армию. И воюет в Нидерландах против французов. То есть здесь, когда говорят, что так вот точно вот сформировалось их мышление и их франкофильство, то это не совсем правда. И уж когда Яков вернется в Шотландию, в Англию, то тогда его, во время его правления, уже с 1685 года, историки современные, например, ему говорят, уже те, которые находят, пытаются найти баланс между антитиранической риторикой, которая царствовала и в XVIII веке, и в XIX веке в английской историографии. Он говорит, нет, он просто хотел сделать крепкое государство, такое, как во Франции, крепкое абсолютистское государство. И гонял он протестантов, и резко он протестантов хотел вообще упразднить и, может быть, совсем отдалить от общественной жизни в Англии, ну, потому что была отмена Нантского эдикта как раз в том самом 1685 году, году вступления на престол Якова II. И вот те же самые драгонады, которые устраивал против протестантов. Вот он все по образу и подобию Людовика XIV. Это, мне кажется, медвежья услуга для оправдания Якова II. Он хотел совсем не этого. А вот чего он хотел, давайте мы посмотрим. Итак, он, Яков II, возвращается в Англию вместе со своим братом. Брат провозглашается королем Карлом II Стюартом. О нем мы тоже говорили достаточно много. О короле Чарли мы достаточно говорили. Человек вот всегда очень часто противопоставляется нравом живой и достаточно веселый Карл II с его бесчисленными любовницами, с детьми, которые у него рождались от каждой вообще жительницы Британии, за исключением королевы, которая не жительница Британии, а Мария Браганская, португальская принцесса. Вот что и вот так несчастно случилось, что мрачный, истовый католик, который уже тайно перешел в католичество и принял причастие католическое в 1658 году во Франции, уже исповедовался папистским прелатом и так далее и тому подобное, что он пришел к власти в 1685 году, а не кто-нибудь из даже незаконорожденных потомков короля Чарли. Это достаточно такое, я бы сказал, необъективное представление. Ну, во-первых, любовниц у Якова было, ну, меньше, конечно, это трудно переплюнуть Карла Стюарта, но было немало. И вот эти бесчисленные, многочисленные, во всяком случае, Фицджеймсы, которые будут сражаться там, в Ирландии, сражаться на стороне Якова II, низложенного, то это, в общем, незаконно рожденные дети его. Во-вторых, он человек смелого поступка в брачной области, потому что Энихей, вот покажите нам его с первой женой, Энихей, это была его любовь, у них был роман с очень красивой, замечательной девушкой, дочерью одного из ближайших советников и сподвижников брата Карла II. Вот. Ну и отца, и брата Карла II. Но дело в том, она объявила, что она... вообще он ей сразу сказал, я без дураков, я на тебе женюсь. Но когда она забеременела, то речь шла уже об официальном браке, но все были против. Вообще не принято, чтобы принц королевского дома в Англии женился на низшей по происхождению, на женщине более низкого происхождения. Но так устроили и настояниями и брата, и отец был против ее, все были против. Парламент был против. Ну, в общем-то, не спросившись никого, сначала тайно оформили брак, а потом сделали уже публичную церемонию. Она вот от той самой беременности, которая ускорила их женитьбу, родила мальчика Чарльза, ну, в общем-то, в какой-то ступени наследника престола, но он совсем недолго прожил. Зато она родила ему двух дочерей, леди Мэри и леди Энн. Они станут королевами Англии, Марией и королевой Анной Стюарт. Они еще понадобятся, когда будут отстранять от наследования, будут отстранять Якова II. Чему же
Но
его
там
отстранять?
всего было, по-моему, 8 детей у них. Вот,
Да,
да,
восемь
они
детей,
все
ну
в
вот,
детстве.
да. Но вот здесь вот есть две дочери, которые становятся, и после славной революции, одна становится королевой наравне с своим мужем Вильгельмом Оранским, другая станет королевой после смерти Вильгельма Оранского. Тоже будет некоторый кризис, потому что там уже есть повзрослевший прямой наследник престола Стюартов, и многие акты парламентом принимаются именно для того, чтобы не допустить вот это католическое наследие Стюартов. В 1673 году Яков II женится на Марии Моденской. Ну вот, женится на ней на очень молодой, он гораздо ее старше, и это, в общем-то, очень и очень неравный брак. Но он скандален для Англии.
Агент папства,
Да,
так
конечно.
называли ее.
Агент папства. Почему-то вот кто-то считает, и где-то вот есть такие источники, что парламент очень хотел, и что парламент купился на большое вот наследство, и то, что эта креатура была еще и Людовика XIV, эта девочка. Но не совсем так выходит. Может быть, скрипя сердце, и согласился, но то, что парламент предложил, ну, не получается так. Может быть, где-то что-то есть, какие-то более весомые аргументы. Ну, как бы то ни было, он женится на Марии Моденской, и вот у них будут дети тоже, и неудачно будет очень во многих случаях. Мария Моденская тоже родит ему много детей, но и из этих детей мы знаем главного. Главный это будет... Это будет Джеймс Фрэнсис Стюарт, будет тот, кого враги назовут его старым претендентом. Ну а так в 74-м она рожает девочку в 75-м, все или при родах, или очень рано. Ну вот леди Изабелла, которая проживет 14 лет. Чарльз, герцог Кембриджский, в 77-м году. Тоже он проживет меньше года. Меньше года, даже он проживет один месяц, и его как-то сумел он заразиться, подхватить оспу. И, наконец, Джеймс, принц Уэльский, который родится очень не скоро, в 1688 году.
А вот это была типичная ситуация, когда так много детей погибало в детстве,
Ну,
даже в королевских семьях.
даже в королевских семьях это бывало часто. И мы увидим, что в семье Стюартов это будет очень часто. И мы увидим, как несчастная совершенно королева Анна от своего датского мужа У нее будет очень много беременностей, и все нескладные, все неудачные, все будет неудачно. Вот что-то такое там было. Трудно рассуждать о том, было ли это что-то врожденное, что-то генетическое, близкие браки. Но вот брак бездетный совершенно очень близкий брак, просто двоюродных брата и сестры. Это был брак Вильгельма Оранского и принцессы Марии, дочери Якова II. Но пока давайте мы вернемся еще к жизни Якова II. Он лорд-адмирал. Чем он занимается до того? Он герцог Йоркский, он лорд-адмирал, он ведет войны с Нидерландами, все время войны с Нидерландами, которые завершаются только тем, что в 1977 году выйдет замуж Мария за Вильгельма Оранского. Где он ведет эти войны, морские, причем сражения проходят? Они чаще всего проходят у берегов Африки. Очень во много. Зачем? А нужно перебить голландское влияние в Африке и наладить работорговлю. Яков II, Стюарт, не будучи даже еще королем, возглавлял компанию, королевскую африканскую компанию, которая продала столько рабов, сколько ни одно учреждение за все времена работорговли не продавало. В общем, эта работорговля была. Потом мы знаем, что он не будет гнушаться и поставкой белых рабов. Это не я выделяю, а это градация, которая существует. То есть отправкой преступников в Азаморе, в Новый Свет. Его делает на какое-то время герцог Йоркский стал управителем части английских владений в Америке. И, внимание, когда утрачивают голландцы там в результате войны, утрачивают в результате невозможности содержать эти колонии, утрачивают свои владения. И вот два немалых города будут названы в честь титулов Якова II. Первый город, так как он по шотландской традиции, брат короля, это герцог Олбанский. И наследник короля, герцог Олбанский. В Новый Амстердам становится городом Нью-Йорком. И это тоже, может быть, если кто не знает, можете этим щеголять. Потому что это было в честь Джеймса Стюарта, герцога Йоркского.
Увековечил.
Да, вот Олбани и Нью-Йорк. Это вот его названы. Ну, там же у нас много есть всякие. Есть и Каролина, и есть и Виргиния, которые в честь других монархов. Но вот то, что Нью-Йорк, это не просто в честь города Йорка, а в честь герцога Йоркского Джеймса Стюарта. Дальше происходит следующее. Происходит очень важная и неприятная вещь. Это как только это связано и с его женитьбой на Марии Моденской, и вести о папском заговоре. Папский заговор, об этом, в общем-то, это оказалось уткой. Папского заговора не было. Это даже признает, вот кто угодно признает. Признает, что папский заговор – это выдумка. И это сейчас скажу, да, это папский агент, и не признает Кру, но Этот заговор, конечно, оказался уткой. Но несмотря на то,
Там же имя Титус Оутс, да, вот тот самый.
Титус Оутс, который придумал как раз этот заговор. Бывший поп-растрига англиканский, если так можно сказать. Англиканский поп-растрига этот заговор придумал. Тогда начинают проводить биль об исключении. Биль об исключении пытаются провести, и чтобы не наследовал Яков Стюарт, который вот здесь и открывается, что он католик, а он еще и не собирается давать клятву вот по тест-акту. Ведь каждый должен быть, кто командует какими-то определенными, каждый офицер, не говоря уже о высших офицерах, высшие королевские служащие должны принять присягу и дать клятву, что они принадлежат церкви Англии.
Ну, даже так. Но там противники католиков в парламенте подключились к этому билю. Граф Шефтсбери, например, и так далее.
Да, да, там очень, это было очень сильно, надо было как-то погасить Карлу II. Ну, во-первых, он отправил в Брюссель своего брата, и было, и его, в общем-то, он был очень хороший отец, говорят. Был очень хороший со своими детьми, с девочками. Он играл, как вот это описывали, еще когда не надо было льстить уж так королю Якову, что с девочками он играет даже лучше, чем простой какой-нибудь английский даже не дворянин. Что он с ними играет, а это не принято. Он с ними играет, он их развлекает. Но, например, королева Мария возненавидела отца за его второй брак. Она очень не любила Марию Моденскую. А вот принцесса Анна, у нее были очень хорошие отношения с Марией Моденской. Та ей и читала, и развлекала тоже, нянькала и тетешкала, но было решено, что девочки Мария и Анна будут непременно как наследницы, главные наследницы английского престола после Якова, после своего отца Якова II, что они будут воспитаны исключительно и строжайше в англиканской традиции. Вот. Но его возвращение, он был назначен управителем Шотландии, жил в Холируде в Эдинбурге. Это резиденция шотландских королей, сейчас там и шотландский парламент, и в Холируде он жил, в Холирудском дворце, и прибыл в Англию только когда его брат тяжело заболел. Успел он до этого погубить один из самых славных кораблей английского флота. Он на нем из Шотландии возвращался в 82-м году. И корабль этот попал под сильный ветер, сошел с курса и, в общем-то, затонул. Погибло около 250 человек. Яков, бывший почти до конца, на корабле он спасся. Но погибли как? Погибли, когда корабль тонул. В чем обвиняют Якова? В том, что он, в общем-то, очень высокомерно там спорил с лоцманом, даже когда были у берегов, и существовали и отмели, и надо было лавировать, и идти определенным совершенно курсом, что он очень нагло себя вел с ними и запрещал эвакуировать команду и пассажиров. Запрещал эвакуировать команду. И вот поэтому столько народу погибли. Оставляем это на совести тех, кто о том рассказывает. Но во всяком случае, как говорят, этот корабль, который в 52-м году был спущен на воду, одержал столько славных побед, и он часть, и лучшая часть флота – это Глостер, его величество Глостер. И что он часть того замечательного флота, который построил Кромвель. И было в одной из моих любимых книг о стюартовском правлении, было написано, если бы об этом узнал Кромвель, он бы перевернулся в гробу, если бы гроб у него еще был. Кстати, так как он давно был уже вынесен из своей могилы, его прах в Вестминстерском аббатстве. В общем, такая жестокая штука. Но в 85-м году Биль не был принят. И при одобрении...
Попыток было несколько попыток.
Попыток было полно, но его не приняли. И в 85-м году, когда умер король. Да, кстати говоря, у Якова есть еще одно достижение. Яков в 1666 году при Великом пожаре, его же бросили, потому что мэр Лондона показался совершенно неспособным этот пожар преодолевать. И брат бросил Якова туда. Якову были благодарны очень многие, что он очень толково там распоряжался. Ну, вот темную сторону Якова, особенно после того, что наступит в 85-м, мы с вами посмотрим. Но я хотел бы вам не забыть о своем долге и показать вот этот журнал. Во-первых, дивная фотография на обложке Горби. Вот, и Евгений Халдей. Это фотография великого фотографа Евгения Халдея. И изображает она Евгения Долматовского, поэта. Это поэт Долматовский. А под мышкой у него, в руке вернее, голова Гитлера. И вот с такой смеющийся Долматовский с головой Гитлера на майском номере журнала «Горби», я думаю, что это гениальное решение было абсолютно. Здесь статья, которая меня очень интересовала, и пока я еще только пролистывал журнал, но обязательно его внимательно прочитаю. Статья о русском Берлине тогда и сегодня, 100 лет назад, и сегодня русский Берлин, еще ко всему, конечно, написано моим другом, нашим коллегой Николаем Александровым написано, но я здесь наткнулся на множество. Откуда выползает фашизм? К юбилею фильма «На все времена». Я тут посмотрел еще один фильм, потрясающий, конечно, об этих вещах. Это имеется в виду обыкновенный фашизм. Гораздо раньше снят, началась в Москве, идет ретроспектива до завтрашнего дня, ретроспектива фильмов Алена Рене. И Наум Ильич Клейман, который заведовал программированием этого французского фестиваля, французский институт это представляет, но отобрал в первый же сеанс 3 шоковых фильма. 2 документальных, 1 фильм художественный. Это были «Герника» Алена Рене, основанная на рисунках и на самой картине Пикассо, с прекрасным голосом Марии Казарес за кадром. 2-й фильм, это абсолютно шоковый, который не хотели в свое время выпускать на экраны, потому что это слишком тяжело. «Ночь и туман» о нацистских лагерях и об истреблении евреев. Потрясающий совершенно фильм. Вообще зал не шевельнулся. Очень много молодежи было. И последний – это «Хиросима, любовь моя» был фильм. Так что вот здесь и читайте номер «Дилетант.шоп». Вот здесь тоже есть об этом. И о Нюрнберге, о попытке возмездия и не довести, чтобы никогда это не возродилось. И кто пытался спасти экономику СССР во время перестройки. Здесь есть. И вот статья об обыкновенном фашизме Михаила Рома. Так, я с этим все сказал. Дилетант.шоп. Много открытий вас ждут вообще в этом ресурсе, в нашем магазине сетевом.
Русский Берлин – это, конечно, необычайно интересно. Я недавно на книжной ярмарке русской литературы в Берлине застал Николая Александрова. Он выходил в прямой эфир к Никите Василенко в программу «Книжное казино». И вот так вот стоял было, с телефоном и показывал ярмарку. Я думаю, эх, как замечательно, да.
Да, скучаю я по Коле Александрову. Так я привык с ним разговаривать. рассуждать о высоких материях и заниматься хорошими дружескими посиделками и разговорами. Очень скучаю. Вернемся. Что происходит с нашим героем? В 1685 году умирает Карл II. При одобрении большинства парламента, без всяких проблем, становится королем Яков II.
А как так получилось? Почему у него все-таки оказалось достаточно прочное положение к этому моменту,
Это
учитывая все...
накапливается. Ну, что не надо преувеличивать. Не такой он ярый попист, как его выставляют. А еще, понимаете, ребята, подумали они тогда, у нас столько было траблов за последние там, 25 лет. Столько всего было. И вот нормальный переход королевской власти от старшего брата к младшему в одной семье, без бурь, без выступлений каких-то. Хотя они думали, там, парламент, когда акт исключения, били об исключении, они пытались принять, они думали о том, что, может быть, например, Монмут, талантливый, яркий, незаконно рожденный сын Карла II. Протестант настоящий. И вот, кстати, Монмут поднимает восстание. В это же время восстание поднимается на севере. Монмут высаживается, он давно уже там в Голландии, он высаживается на юге Англии, а на севере высаживается герцог Аргайлский Кэмпбелл и пытается оттуда против Якова выступить. Оба восстания были подавлены. Одно легко, потому что Кэмпбелл не собрал даже в своих землях, но в Западном Нагорье не собрал на своих землях. Ну, там и Стюарты очень сильные, и Кэмероны очень сильные. Это сторонники Якова. Кэмпбелл не
схватили
со...
его.
Его схватили и приговорили к смертной казни. Монмут. Монмут – это была гораздо более серьезная проблема. Но дело в том, что тут возникла глубочайшая, так скажем, обида на Вильгельма Оранского и на дочку Марию. Они не сделали ничего для того, чтобы препятствовать и даже находиться нейтральными по отношению к тому, что Монмут собирает армию. Ему помогали, его вооружали. Вот и герцог Монмутский тоже потерпел поражение от королевских войск. И тут началось. Мы же помним с вами «Одиссею капитана Блада», книгу Рафаэля Сабатини. Чем она начинается фактически? Доктор Питер Блад из Бриджуотера. Доктор Питер Блад лечит человека, который участвовал в восстании Монмута. Приходят, забирают всех. И это знаменитый, и здесь он совсем, Рафаэль Сабатини, ну, в отличие от многих других, он совсем не сгущает краски. Это были страшные расправы, которые имели только, так они назывались, кровавые заседания это называлось. Тогда казнили массу народа, 250 только главных зачинщиков.
А всего более 1000.
Да. Отправили на Антильские острова, на плантации, отправили вот тех самых белых рабов. Вот среди них оказался и литературный персонаж Питер Блад. Его отправили туда, к полковнику Бишопу на Барбадос.
Зачем же так жестоко?
А вот затем, чтобы неповадно было, а вот затем еще не было Билли о правах, который будет очень важен в 89-м году и будет одно И, пожалуй, важнейшее завоевание. Завоевание, которое принесет славная революция. Итак, ну, давайте посмотрим на короля в первые годы во время подавления этих восстаний. 85-й год. Вот как главнокомандующий армейский. Вот красавчик, герцог Монмут. Следующая картинка у нас будет, который против него восстал. Между прочим, чтобы его не казнили, и выступала женщина, которая должна так, по идее, по-человечески его не любить. Это Катерина Браганская была, вдова Карла II, которая умоляла Якова не казнить Монмута. Ну вот у нас Мария, будущая королева Мария, дочь Якова. Вот у нас ее муж, муж Вильгельм Оранский, статхоутер голландских штатов. Но вроде бы тихая вещь начинает становиться громкой, потому что, что делает? Здесь, во-первых, с одной стороны, религиозная тематика, и понятно, что с любой точки зрения, уравнивая в правах католиков, которых было, которых было 1/50, да, это 2%, да? 2% населения Великобритании были католики. Каким-то образом уравнивать в правах, стал требовать отмены тест-акта. Заставил, а вот здесь уже главный этот глагол, заставлял епископов принимать без одобрения парламента, принимать его декларацию о милости. Не принял никакую петицию семи епископов, и наоборот, они преследовались. Вместе с этим продолжалась бойня в Шотландии. Это бойня ковенантеров, бойня пресвитериан. А уравнивая католиков между прочим, многих протестантских, так называемых диссидентов и протестантские группы, такие как квакеры, например, баптисты, их тоже приводя в гражданское состояние, нормальное, все это насаждалось высокомерно, жестко, деспотически. Он отказывал парламенту, ну, даже в обсуждении. Он не зря. Один из пунктов, очень любопытный, есть пункт Билли о правах. Билли о правах гласит, что ни одно высказывание, сделанное в парламенте, не может рассматриваться никаким судом, кроме парламентского. То есть нигде, если его осуждают или ставят под сомнение какое-то высказывание, сделанное в парламенте, то его можно судить только в парламенте. Самим парламентом. Только парламент решает. Человек не может быть подвергнут необычной и сверхжестокой казни. Это трактуется очень по-разному. И тогда трактовалось по-разному, когда существовало четвертование, жуткое лучше не описывать. Когда все это существовало. Но главный акцент здесь был необычный в том, что это не присуждает суд, а решает человек, поймавший. Как это было, например, с последователем Монмута. Что их подвергали унизительным преследованиям. Продавали в рабство, что считается тоже унизительным преследованием. После принятия Билли о правах это уже было невозможно. Эти борения расшатывают и трон, и все устремления, какими бы они ни были, по сути своей, например, общественно справедливыми, все устремления Якова II. А тут еще бум! Великолепное событие в каждой семье. Рождается сын. Прямо в 1688 году рождается Джеймс Фрэнсис Стюарт. А вот посмотрите на Марию Моденскую с Джеймсом Фрэнсисом Стюартом. Но так как все изображения приблизительны, это, наверное, уже во Франции. Наверное, потому что вот такой младенец, это уже, наверное, во Франции. Поднимается протест. Все, у нас появляется. Мы радовались, что династия продолжается законным и естественным образом, почему одобрили приход Якова II к власти. Но сейчас появится католическая династия. Зачем нам это нужно? Обращаются к Вильгельму Оранскому и Марии. Призывают их. Яков II пытается провести, пытается задобрить парламент, пытается пойти на компромиссы. Но, с другой стороны, он абсолютно не желает отказываться от, во-первых, от своего католичества, а во-вторых, что его сын, которого явно воспитают в католичестве, будет королем Англии. Плюс еще он же хранитель веры, но он это понимает, понимает шире, чем хранитель англиканской веры и номинальный светский глава англиканской церкви. Но у него не получается, потому что он не так это все делает. Он не может добиться этого, во-первых, рано, и не понимает никто после, большинство не понимают. Он то пытался опереться на протестантских диссидентов, то, наоборот, преследовал их вместе с епископальной церковью в Шотландии. Вот в Шотландии он хочет насадить епископальную, и против него все ковенантеры, все кальвинисты против него выступают. А в Англии он то хочет уравнять в правах католиков, то он опирается на диссидентов, а то не на диссидентов, то на епископов, то он гоняет епископов, то он их привечает. А жесткие и разбросанные меры. Вот это отличает деспотизм его правления. Он хватает жену и маленького принца Уэльского. Хватает мне, конечно, на меня всегда производит впечатление невероятная вещь, которая привела к тому, была основанием признать его отрекшимся от трона. Он взял большую королевскую печать, вот такого типа, который Том Кенти колол орехи при Генрихе VIII еще, вот, и бросает ее в Темзу. Плюх. В Темзе тонет большая королевская печать. Он убегает во Францию. Убегает во Францию, но быстро оттуда возвращается. Пока провозглашают королем Вильгельма Оранского и Марию, шотландский парламент удалось после бегства короля удалось убедить в том, что они трон вакантен, шотландский. Удалось убедить. Они, в общем, не очень сопротивлялись. И потом будет сначала у них сначала королева Мария будет. Все-таки она Стюарт своя. А потом Вильгельм Оранский королями. И он становится Вильгельмом II. Он Вильгельм III английский. И Вильгельм II, потому что был замечательный король, Вильгельм I, лев был такой, это 11-12 века. Вот он, Вильгельм II. А далее идем. Вместе с подачей. Да, кстати говоря, когда высаживался, два решения принимает, он не будет сопротивляться своей дочери, Якоб принимает. И не будет атаковать войска Вильгельма Оранского на территории Англии. Второе, он отвергает помощь Людовика XIV, потому что Англия не воспримет французское вторжение, французскую высадку у себя на территории. Дальше события развиваются стремительно. Стремительно, потому что при бойне, по-русски это вообще звучит потрясающе, в Ирландии, куда высадится уже теперь вместе с французскими войсками, высадится Яков, покажите нам поле битвы при бойне, то при бойне победят войска Вильгельма Оранского. Коротко говоря, там, во-первых, у него замечательный полководец Шомберг, а во-вторых, у него важнейшая вещь. Это победа кремниевого ружья над фитильным мушкетом.
Историческое событие.
Пока то да сё, вот фитиль, а тут бам, всё. Насыпал пороха на полку и вперед стреляй. Обратное произошло в Шотландии, где шотландцы и Лохил, Кэмерон, они выступили в пользу. Это праякобитское такое еще движение. Движение в пользу восстановления Стюартов и короля Якова. Покажите следующее. Тут произошло обратное. Они разбили английские правительственные войска. Это оказалось первое применение в бою в Англии. Оказалось первое применение примкнутого штыка. Примкнули штыки, но тянули до конца, потому что боялись, что не смогут стрелять. Но штыки оказались совершенно неэффективны, как это будет через 50 лет и больше, неэффективны против шотландской атаки. Пеший. Не будут. И вот здесь мы видим атаку Лохила. Это им не принесло, шотландцам, горцам это не принесло никакой радости. Они, их движение растворилось, потерпело поражение и растворилось. Что же... У нас вот патетическая картина, как из Ирландии Яков II отплывает во Францию. Вот шлюпка уже у него. Там вдали стоит корабль. Чудесная картина. Грустная очень для Якова II. Но можно было бы ее показать сейчас. Я бы очень был рад, если бы ее показали. Вот эта картина. То, что нам сразу надо показывать следующую. А это почти что Лубок. Слева Яков II, а справа вот так изображен Людовик XIV. Вот они встречаются и обнимаются в Сен-Жермен-ан-Ле. Это будет резиденция Якова II Стюарта. Вот он, Яков II Стюарт. Это портрет не датирован был у меня, но мне кажется, что вот такое темное обличие его – это то отшельничество. И уже когда он лишился помощи французского короля, а французский король Людовик XIV в 1697 году заключил мирный договор с Вильгельмом Оранским. И вот так последние 4 года своей жизни, вот так отшельником, написав свое завещание сыну, как ему нужно будет управлять Англией, и умерший отшельником и убежденным католиком, и с полным осознанием, что у него ничего не получилось. Вот надгробие, уже сделанное английскими королями в Сен-Жермен-ан-Ле, сделанное, возведенное Георгом IV уже в 1828 году. Ну что же, умирает в 1701 году Яков II, Вильгельм Оранский умирает через год, становится прибрежищем к кризисе, читайте Такерея, кстати говоря, кризисе королева Анна, покажите нам Анну, Анна Стюарт. Она не только героиня очень мелодраматической пьесы «Стакан воды», но и интересная королева, очень несчастная женщина. Это такой вот период, когда королева, в общем-то, мало что решала в Англии, а потом в Великобритании, как вот было все это при ней сделано в ее время. И будет главный персонаж следующей эпохи – это Джеймс Фрэнсис Стюарт, который после смерти королевы Англии, Анны, попытается снова взять власть. И вот и от имени его отца – и от его собственного имени, это будет якобитское движение, которое в ближайшие 50 лет оно принесет и много трепета в Лондоне, много пафоса в Шотландии и большую беду после 1746 года. Итак, Яков II Стюарт не совсем тиран, но когда человек пытается деспотическими и крайне деспотическими методами принудительно провести довольно справедливые с его точки зрения и совсем непонятные для большинства его подданных, это не что иное, как деспотизм и небольшая дальновидность в его политике. Все, да. Вот спасибо.
Ну, это правда же, в Северной Ирландии до сих пор ежегодно празднуют День Победы над Яковом при бойне.
Да, при бойне, конечно.
До сих пор, те события.
До сих пор.
Тут у нас, кстати, пишут, именно бойня, даже не битва, спрашивает Ольга. Ольга,
нет,
это бойня.
Это бойня, да. А битва при бойне. Это по-русски так звучит, Ольга, это по-русски, я уже сразу сказал, что по-русски звучит еще более правдиво. Хотя это не было бойной, они отступили в порядке и, в общем-то, могли не проиграть, если бы не их необученная пехота и старые прадедовские мушкеты.
О, да. Действительно знаковая фигура Яков в истории королевства, славной революции, все подобное, Билль о правах. Это действительно очень важная часть истории. Спасибо огромное, Сергей Бунтман и Айдар Ахмадиев. Сегодня были с вами в программе «Тираны. Происхождение видов». Эфиры на живом гвозде сегодня продолжаются, поэтому переходите туда. Всем пока.
Всего доброго.